чем заключается счастье в этой жизни? И вообще, возможно ли оно? Что нам нужно, чтобы его достичь? Во всех странах мира люди мучаются одними и теми же вопросами, теми же проблемами. Эх, вот если бы у меня была такая квартира, такой дом, такой оклад, такая дача, такая машина. Если бы у меня был отпуск подольше, жена получше. Вот тут я был бы счастлив. Но Библия учит нас иначе. В 10 заповеди сказано «не желай». Не наше это дело стремиться к земным богатствам и в них искать удовлетворение. Человека делает счастливым не то, что есть у него, а то, что есть он сам, то есть, что он сам из себя представляет. Свою Нагорную проповедь Христос начал словами «блаженны нищие духом». Дальше он говорит «блаженны чистые сердцем». Истинное счастье, истинное удовлетворение не приходит откуда-то со стороны, а не изливается из глубины нашего собственного сердца. Если наша внутренняя сущность уподоблена образу Иисуса Христа, тогда мы испытываем радостную, полноценную и счастливую жизнь. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, что представляет из себя характер Иисуса Христа и как его черты могут быть развиты в нас. Когда мы размышляем о личности Иисуса Христа, о том, что было главным в его поведении, поступках, облике, что первое приходит нам на мысль? Из Нового Завета мы знаем, что Иисус являл собою образ самого Бога. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам во 2 главе, в 9 и 10 стихах, «В нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Иисус был совершенен, без единого греха. Его личность отображала его божественную сущность. Нельзя представить себе более привлекательную личность, чем Иисус Христос. Он был скромен, приветлив, добр, и в то же время в своем учении ясен, авторитетен и последователен. Но самое первое, что мы замечаем, глядя на Иисуса, это его безграничная любовь. Любовь к своему Отцу и любовь к человеку. Об этой-то любви мы и желаем сегодня с вами побеседовать. Прежде всего, рассмотрим любовь Иисуса Христа к своему Отцу. Многие люди пробовали определить, что такое любовь. Сделать это, конечно, нелегко, но ясно одно – любовь не сводится к одному только чувству. Любовь – это и волевой акт, это побуждение к действию. Мы выражаем любовь, совершая поступки. Иисус Христос показал свою любовь к Отцу тем, что подчинился Его воле. Кстати, если мы любим наших родителей, не лучше ли выразить эту любовь подчинением их воле? А всегда ли мы это делаем? Иисус неоднократно подчеркивал, что пришел на эту землю не по своей воле, а чтобы исполнить волю пославшего Его. Он сказал однажды, что это сама сущность Его жизни. Помните в 4 главе Евангелия от Иоанна? Он говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». На первом месте у Иисуса Христа стояли не свои интересы, а воля Отца Его Небесного. А мы? Как еще часто нас заботят наши собственные интересы? Не прекращается борьба между нашей старой природой, эгоистичной и плотской, и новой природой, нашей сущностью в Иисусе Христе. Сколько еще надежд мы возлагаем на нашу собственную плоть, на наши собственные силы, на нашу мудрость? Иисус, как человек, осознал, что без силы, данной Ему свыше, Он не мог ничего делать. Помните, как Он сказал, это в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 19 по 20 стихах, «Говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Иисус безраздельно подчинил свою волю, воле Отца. В этом и заключается Его любовь к любящему отцу, который ничего не таил от сына своего. Но мне могут возразить, ему-то это было нетрудно, ведь он сам был Бог, сын Бога Отца. На это отвечает послание к евреям такими словами. Слушайте, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Иными словами, послушание далось Иисусу нелегко. Почему? Ведь он был сын Божий. Но, дорогие друзья, он также был и человеком, подобен нам, но без греха. Он поэтому должен был этому послушанию учиться. Он не был роботом, у которого любовь была заложена в программу. И это особенно ясно проявилось в Гефсиманском саду. «Не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя». Вот о чем молился он в ту ночь, когда в сад уже входили вооруженные люди. Воистину, вот у кого надо учиться, у Иисуса Христа. Как исполнять волю Божию? Как любить Господа? Иисус сказал, «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». А что мы можем сказать о любви Иисуса к людям? Дорогие братья и сестры, да разве была бы у нас хоть малейшая надежда вырваться из мрака греха, если бы не любовь нашего Спасителя? Он любил людей настолько, что не пожалел ради них своей жизни. Это его слова, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Именно это и совершил Иисус Христос. А знаешь ли ты, дорогой друг, что Христос не просто любит человечество в целом, но и каждого человека в отдельности? Он любит и тебя лично. Он любит не только тех, кто принял Его как Спасителя, но и самого последнего грешника, без исключения. И если ты еще не сделал этот решительный шаг, Он ждет. Он ждет тебя и сегодня, и сейчас. Библия говорит, что Иисус в начале своего земного служения рискнул жизнью ради исцеления одного единственного человека. Откроем Евангелие от Марка, 3 главу. Прочтем с 4 по 6 стихи. Речь здесь идет об исцелении сухорукого человека. Иисус обращается к людям, специально ищущим повода, чтобы обвинить его. Он говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедши немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. На месте того калеки, из-за которого Иисус рисковал жизнью, мог быть любой из нас. Собственно, мы все и находимся в таком же положении. Потому что путь к Богу Иисус открыл нам своей смертью и воскресением. Так почему же не ступить на этот путь сегодня, чтобы познать Его любовь не только в оставшиеся годы жизни, но и вечности? Любой, испытавший эту любовь, скажет вам, что жалеть об этом еще никому не приходилось. Развитие в нас свойства характера Иисуса Христа не может начаться, если мы не пережили это второе рождение. Во втором послании Петра, в 1 главе, в 4 стихе, говорится: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества». Вы только подумайте, стать причастными к Божьей природе. Только любящий Бог мог даровать нам такое. Величину Христовой любви каждому из нас даже представить себе невозможно. Видя людские мучения, Он всегда испытывал сострадание. Вот Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». А что испытываем мы, глядя на толпу народа? Слышим ли мы крик о помощи, вопль души, нуждающиеся в спасении и в Спасителе? Представьте себе на минуту огромную толпу. Скажем, на трибуне стадиона. Вот они кричат в едином порыве. Их объединяет то, что они болельщики любимой команды. Но толпа состоит из отдельных людей. Двух одинаковых нет. Каждый родился в свое определенное время. Каждый умрет в назначенную ему минуту. И что с ними будет потом, зависит от простого факта. Услышит ли он радостную весть? Пригласит ли в свою жизнь любящего Спасителя? Заметьте, как любовь Иисуса Христа грешникам доходила до слез. Евангелист Лука описывает Христа на подходе в Иерусалим такими словами: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему“». Воистину, любил Иисус погибающих. Кроме того, мы читаем о его любви к ученикам. Есть чудесные места в Библии, где апостол Павел так говорит об этой любви. Это мы читаем в послании к Римлянам, 8 главе, 38 и 39 стихи. Слушайте. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Как поется в одном из наших гимнов, любовь Христа безмерно велика. Даже смерть ничего не может с ней поделать. Даже жизнь со всеми ее искушениями и хлопотами. Ни власти, ни ангелы, ни даже сам сатана не в силах противостоять любви Христовой. Ни сегодняшний день с его неприятностями, ни завтрашний с его неизвестностью, ни радости, ни страдания, ни высота, ни глубина. И уже, конечно, подчеркивает Павел, никто из людей не может отлучить нас от любви Христа. Все, что обо мне думают и говорят мои сослуживцы, соседи, одноклассники, все это на любовь Христа ко мне не влияет нисколько. Чудные два стиха, не правда ли? Подчеркните их в вашей Библии, выучите их наизусть и благодарите за них Господа. Это послание к Римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. Все, что Павел здесь перечислил, оно задевает мою жизнь, да еще как. Но Христос сильней, чем все это вместе взятое. В послании к Ефесянам, в 3 главе, Павел призывает нас постигнуть, что такое широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Но, пожалуй, самое удивительное в Христовой любви – это его любовь к врагам. Он никогда не проповедовал ненависть никому. В его время, как и в наше, на свете творилось достаточно несправедливости. Но что говорил он? Что надо любить тех, кто ненавидит нас, и молиться за тех, кто нас преследует. Откроем Евангелие от Луки, 6 главу. «Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Но что важнее всего, Иисус не только так учил, но и так поступал. Даже на кресте Он молил Отца за своих мучителей. Итак, когда мы видим, как Христос любил Отца, как Он любил и заблудших грешников, и своих учеников, и даже своих врагов, у нас возникает вопрос: – а можем ли мы быть хоть немного похожими на любящего Христа? Можем ли мы так же любить Бога и людей, как любил Он? Скажем сразу, если рассчитывать только на собственные силы и способность, конечно, не можем. Те чудесные перемены, то приближение к облику Христа, которое происходит в жизни верующего человека, все это производится не нашими усилиями, а Духом Святым. «Любовь – это плод Духа», говорит апостол Павел в своем послании Галатам. Значит ли это, что мы можем сидеть, сложа руки, и ждать, когда Святой Дух чудотворным образом пошлет нам любовь? Конечно, нет. В послании филиппийцам во 2 главе Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Итак, сам Бог действует в нас. Святой Дух вызывает в нас те изменения, которые делают нас похожими на Иисуса Христа. Но и сами мы должны действовать, то есть сотрудничать с Духом Святым, со страхом и трепетом, как апостол Павел говорит здесь. Но каким же образом такая любовь может быть выработана в нашей жизни? Давайте прочтем два стиха. Первый из Матфея, глава 12, стих 50. «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь», говорит Христос. Другой стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». Слова Иисуса ясны. Любить Бога значит поступать определенным образом, а именно повиноваться Его Слову, Его воле. Глядя на Иисуса, мы испытываем потребность быть похожими на Него. Это желание вкладывает в нас сам Бог посредством Духа Святого. Это побуждает нас с радостью повиноваться Божьим повелениям, исполнять Господню волю. Любовь к Богу пронизывает все наше существо, влияет на весь наш образ жизни. Таким образом, наша любовь к Богу – это особый вид наших с Ним взаимоотношений. И на чем эти взаимоотношения основаны? С нашей стороны – на послушании, повиновении, соблюдении Божьей воли. А с Его стороны – на том, что Он Сам открывается, является нам все больше и яснее, и больше, и больше. Это два основных камня, на которых построено наше взаимоотношение с нашим Богом. Итак, мы рассмотрели вопрос о нашей любви к Богу. А как обстоит дело с нашей любовью к людям? Горит ли наше сердце любовью к неспасенным? Все ли мы делаем для них, что в наших силах, чтобы они нашли Иисуса Христа? Сострадаем ли мы им так, как сострадал Иисус? Признаюсь, что я часто должен просить у Господа прощения за то, что недостаточно забочусь о спасении погибающих душ, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Поделюсь с вами интересным местом из книги «Притчей». Глава 24, стихи 11 и 12. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знаем этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Эти два стиха заставляют меня серьезно задумываться. Каждый раз, когда я свидетельствую неверующим о Христе, я чувствую, что моя любовь к людям возрастает. Но когда я этим повелением нашего Господа пренебрегаю, то замечаю, как эта любовь блекнет и вянет. То есть я хочу сказать, что наша любовь к Богу и к людям теснейшим образом связана с нашим послушанием Иисусу Христу. Любить кого-то – это не просто купаться в своем чувстве. Это значит действовать активно, отвергая собственные интересы и всецело посвящая себя людям, в точности, как это делал Иисус Христос. В другом месте Павел пишет, то есть послание Колоссянам в 3 главе, начиная с 12 стиха, такие слова: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облекитесь, то есть оденьтесь, ведь это совершенно конкретное действие. Например, у вас есть новое платье, и вы хотите порадовать друзей, придя к ним на торжество вашей новой одежде. Что для этого нужно? А просто вынуть платье из шкафа и надеть его. Так и с любовью. Мы должны быть облечены ею, то есть одеты в нее, чтобы о ней знали окружающие. Общаясь с людьми, мы все время должны осознавать, действую ли я с любовью или нет. Так ли надо поступить с этим человеком? В его ли это интересах? Да, любовь проявляется в осознанных поступках. В первом послании к Коринфянам есть чудесная глава, посвященная любви. Вы знаете эту главу. Павел говорит о любви так, словно хочет дать верующим как можно более конкретно наставление и проверить самих себя. Он перечисливает признаки любви, скромность, терпение, доверчивость и так далее. А у Петра во втором послании говорится о том, как этой любви достичь. Прочтите это место самостоятельно. Это второе послание Петра, первая глава, начиная с 5 стиха. Один брат рассказал мне такой случай. Однажды он стоял на станции метро в самый час пик. Народу было много. Рядом с ним ждал поезда маленький мальчик. Под мышкой у него была коробка с кубиками. Подошел поезд. Толпа рынулась к дверям. Малыша толкнули. Коробка выпала, и кубики посыпались по платформе. Никто не обратил на это внимания. Все спешили войти в вагон. Один только мой друг присел и стал вместе с мальчиком подбирать кубики из-под ног у пассажиров. Когда они закончили, малыш поднял глаза и спросил: «Скажите, это вы Иисус Христос?» Поезд, конечно, мой друг упустил. Но эти детские глаза и вопрос «Скажите, это вы Иисус Христос?» врезались в его память навсегда. Немного доброты и участия, и вот одно доверчивое существо увидело вас, Иисуса. Дорогие друзья, стремимся ли мы к тому, чтобы люди видели Христа в нас? Что мы для этого делаем? Мы сегодня убедились, что это работа Святого Духа, действуя в нас, когда мы вникаем в Слово Божие, когда мы исполняем волю Его, когда мы слушаемся Его Слова. Пусть нам наш дорогой Господь в этом поможет. И в заключение несколько практических советов. На этой неделе прочтите самостоятельно 13 главу из послания, первого послания к Коринфянам. Перечитайте главу еще раз. Заучите наизусть эту главу. Сверьте по ней свою жизнь, свое поведение, свое отношение к людям. Спросите себя, в каком пункте у меня слабость? Не завидую ли я людям? Не раздражаюсь ли я по пустякам? Бескорыстна ли моя любовь? Поведайте Господу в молитве о каждом своем слабом месте. Попросите Его помочь. Подумайте, как поступил бы Иисус на вашем месте в трудные для вас моменты. В молитве будьте конкретны. Просите у Бога дать вам возможность как можно скорее исправить положение и указать вам, как именно это сделать. Ну, например, вы не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы сделать для другого что-то хорошее. Но Библия говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вы представляете, что было бы, если все больше и больше верующих в силе укрепляющего в них Иисуса Христа вырабатывали в себе характер Иисуса Христа? Результат был бы просто потрясающий. Ведь Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Узнают все, то есть и неверующие, и сами наши братья и сестры во Христе, и наши враги. Будем же славить и благодарить Господа за чудную Христову любовь, за дивную возможность познать эту любовь и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни. А если ты, мой дорогой друг, еще не пережил на себе спасительную силу Христа, то обратись сейчас к Нему, покайся в твоем грехе и прими Его прощение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. исповедуй свой грех ему, и он простит и даст тебе жизнь вечную, и не погибнешь вовек. Да поможет тебе Господь.